Хейдер Али Усманов. Дальние горизонты. Я мыслю, значит, существую. Кровь и смерть. «Осторожнее!» – раздраженно фыркнул десятник Лифун, недовольно оттолкнув в сторону новобранца, который впервые отправлялся на дело. И, как и следовало ожидать, банально запутался и сейчас метался практически по всему контейнеру, в то время как все уже спокойно заняли свои места. «Сядь возле двери. Твое место там. В конце контейнера сидят опытные бойцы. Тебе здесь делать нечего». Его возмущение было вполне понятным, все только по той причине, что он уже в трех таких операциях успел побывать. В первых двух случаях был всего лишь обычным расходным материалом, простым бойцом. Зато в третий раз он уже был десятником и сумел себя проявить. Сейчас он тоже числился всего лишь десятником, но, по крайней мере, ему дали ввести сразу три десятка в бой, хотя он слышал и другое предположение. Дело было в том, что прошлая операция, запланированная хозяином, банально провалилась, и почти три сотни достаточно опытных бойцов погибли. Сам же Лифун в этот момент отдыхал, так как недавно вернулся с одного задания, и хозяин не гнушался брать различные заказы в том же самом Галифате. Дело в том, что в этом государстве, которое по своей сути представляло из себя всего лишь созвездие из пяти планетных систем, постоянно шли какие-нибудь войны, именно на поверхности планет. Там везде были местные князьки, которые постоянно между собой ссорились. Как результат, постоянно шли какие-то сражения и битвы, и им ничего другого не оставалось, как постараться нанимать каких-нибудь наемников, чтобы те своим вмешательством изменили расклад сил. А им было выгодно подобное, так как на этом можно было хоть что-то заработать. Их отряд довольно успешно потрепал одного из таких местных богачей, разграбив два поселка, что позволило их нанимателю усилить собственные позиции. За это десятник получил достаточно неплохое вознаграждение, аж 5000 кредитов, хотя было у него предположение, что хозяину заплатили куда больше, и эта догадка его немного нервировала. Но не в этом было дело. Лифуну всегда было понятно, что все они должны были отрабатывать долги за свое обучение, подготовку и ту же самую начальную экипировку. Хотя можно было понять, что их оборудование было достаточно старым. Именно поэтому он сам старательно откладывал деньги, которые получал от хозяина, чтобы приобрести для себя достаточно ценное, а главное – надежное оружие и амуницию. Это было возможно. Например, вместо легкого скафа второго поколения, в которых щеголяли практически все бойцы его отряда, сейчас он был одет в средний скаф третьего поколения. Да, у них на складе оказалось даже такое оборудование. Надо было просто кладовщику доплатить, и тот выдал то, что было нужно, и даже пару сменных картриджей для системы его жизнеобеспечения, что может позволить десятнику выжить там, где другие погибнут. В руках у него был автоматический штурмовой комплекс «Корза-104», хотя этот автоматический комплекс был достаточно тяжелый. Однако достаточно хороший боезапас, а также и сразу два ствола, расположенные горизонтально, которые позволяли еще больше выпускать пуль за короткий промежуток времени, позволяли быть весьма эффективным в скоротечном столкновении. Конечно, для этого приходилось таскать за спиной ранец, заполненный боеприпасами. Но это была минимальная проблема, на которую можно было пойти, с учетом того, что ему часто приходилось участвовать в десантных операциях. Вообще-то, для представителя своего народа, сам Лифун был достаточно высоким и мускулистым. Ну а что вы хотите? В тренировочном лагере, где его воспитывали фактически с младенческого возраста, некогда было наедать жирок. Им постоянно приходилось тренироваться и готовиться. А учитывая то, что чаще всего столкновения могли происходить в безвоздушном пространстве и в состоянии той же невесомости, нужно было держать свое тело в тонусе, так что он не гнушался постоянно тренироваться, в отличие от многих своих сверстников, которые предпочитали тратить свои заработки на какие-нибудь глупости, вроде найма представительниц гильдии Шаласы, а также и наркотики. Но Лифун был не таким, так он понимал, что ему деньги нужно вкладывать в себя, всего лишь потому, что прекрасно видел то, какое отношение в их организации было, например, к тем же пилотам. Таких разумных было очень мало, но, по крайней мере, у них и заработок был куда больше, чем у простых десантников. У них вообще-то стояли обычные стандартные нейросети, которые устанавливают в Содружестве всем бесплатно. А ему хотелось бы получить что-нибудь достаточно специализированное и неплохое. Например, он зарекомендовал себя как хороший боец. Более того, сам Ли Фун достаточно неплохо ориентировался во время огневого контакта с противником где угодно. А значит, из него может получиться хороший боец-штурмовик или даже полноценный абордажник. Нужно было только приложить определенные усилия и личное желание. Конечно, с их нищенскими заработками он будет зарабатывать на ту же нейросеть «Штурмовик-3» достаточно долго. Но даже в этом случае у него есть реальный шанс получить возможность стать более эффективным. Он не раз видел в лагере тех самых инструкторов. У них были именно такие нейросети и базы знаний соответствующего ранга. Они не участвовали ни в каких войнах и высадках. Они не участвовали в захватах кораблей. Их ценили и берегли. Эти разумные обучали попавших в лагерь детей убивать. За это им платили достаточно большую сумму средств. К тому же тот самый инструктор, чьи бойцы-ученики проявят себя наиболее эффективно, получал определенные надбавки. Уже только поэтому можно было понять его рвение в этом вопросе. Ведь получив такую возможность, сам Ли Фун смог бы стать еще более эффективным. Правда, для того, чтобы заменить ту самую бесплатную нейросеть, ему придется изрядно потратиться. Но это было вполне естественно. Тем более, что в таком случае даже тот самый хозяин может позволить себе заплатить за эту процедуру, чтобы привязать к себе собственного раба еще больше. Поэтому он и хотел быть эффективным. И вот сейчас их снова отправили на дело. Рассказав о том, что им предстоит захватить корабль Федерации Нивы, тяжелый крейсер. Но на борту этого корабля сейчас имелся очень маленький экипаж, а значит, особых потерь они понести не должны. Как командир трех десятков, Ли Фун может получить достаточно неплохую выплату за этот захват. Более того, им всем настоятельно рекомендовалось постараться по возможности захватить членов экипажа живыми, так как хозяин собирался этих разумных продать. Подумав об этом, молодой боец, которому едва исполнилось 20 лет, тяжело вздохнул, так как он сам прекрасно понимал, что для этих разумных подобное событие не станет большим праздником, всего лишь по той простой причине, что он и сам сейчас фактически был рабом, а ему хотелось бы свободы, хотя бы призрачной. Да, рабом он был именно по документам. Его собственные родители, когда продавали своего ребенка его новому хозяину, подписали все необходимые документы, и он оказался в вечной кабале, так что теперь его жизнь зависит от хозяина. Разве что если Ли Фун сумеет доказать этому жирному Борову тот факт, что он стал эффективным и сможет подняться в его глазах, именно тогда у него будет возможность изменить свое положение в обществе директората Ашир. Но не более того, хотя бы так. Естественно, что сейчас его раздражало буквально все. Особенно его раздражали два десятка новобранцев, которых только-только прислали из лагеря. Эти молодые разумные слишком сильно волновались, по крайней мере две трети из них точно. Именно поэтому Ли Фуну пришлось раздать им таблетки со специальным препаратом, который должен был их заставить успокоиться и быть более пассивными к происходящей ситуации, так они будут эффективнее. Хотя реакция этих молодых парней будет немного заторможена, буквально на сотые доли мгновений, но в бою и этого промежутка времени может хватить для того, чтобы отряд понес тяжелые потери. Все это было недопустимо, но выбора не было.